22 часа и 5 минут в Москве. Добрый вечер всем. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер. В этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 1999 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминаете вы. В вашем распоряжении все наши средства связи. Телефон прямого эфира 363-3659. СМС-портал +7 985 970 45 45. И твиттер, аккаунт вызван, пишите, звоните.
Звоните, пишите, потому что мы будем слушать и читать ваши истории сегодня.
И сегодня слушаем втроем. С нами Ольга Северская. Добрый вечер. В эфире Ольге было объявлено об отставке президента России.
Дежурный домовой.
Через секунду об этом поговорим. Сначала скажем, что мы с вами еще поголосуем и поиграем, причем проголосуем прямо сейчас.
Если вы можете сказать, что для вас 99-й год был скорее удачным, то ваш телефон 660-06-64. Если в вашей личной жизни 99-й год оказался скорее неудачным, тогда телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
660-06-64, если для вас год сложился удачно. 660-06-65, если год сложился неудачным. Ну, а пока у нас запускается голосование. Оль, собственно, у тебя был обычный рядовой, в принципе, эфир, хоть и предновогодний.
Спокойный 31 декабря.
Да, он был замечательно спокойный 31 декабря. В конце у меня там планировалась очень приятная вещь, потому что год был поворотным так отчасти, потому что мой любимый дорогой муж сделал мне предложение 31 декабря после смены мы должны были с ним встретиться и пойти покупать обручальные кольца, чтобы уже так как, как Новый год встретить уже, да, так, ну, как люди нормальные.
Но все это сорвалось, все это, я так
нет,
понимаю.
Это совершенно не сорвалось, потому что, да, и тут, значит, вот 31 декабря все очень тихо, как сейчас помню, пришел в гости Михаил Викторович Горбаневский. Собирались мы с ним говорить о чем-то очень мирном, типа переименования московских улиц. Конечно, сейчас уже точно не вспомню сюжет, но это и не важно, потому что он практически не прозвучал в этой программе. И тут, как это у нас бывает, значит, вдруг влетает Алексей Алексеевич вообще на всех парах в студию и говорит, Ельцин подал в отставку, то есть этого еще даже не было на лентах. Потому что ленту я, естественно, как ведущая эфира, видела. Ельцин подал в отставку, и вы сейчас будете говорить о речевом портрете Путина. У нас было вот так. Примерно так некоторое время, ну, вот, которое идет реклама после программы «Эхо», для того, чтобы просто перемигнуться и что-то такое там вяло как-то друг другу промямлить. И после этого мы действительно стали вот так вот голосом сначала дрожавшим, потом который креп, вспоминали какие-то разные интересные вещи. И вот, в частности, у нас отправной, конечно, точкой была знаменитая фраза о том, что террористов мы будем мочить везде.
Сейчас я только просто хочу напомнить, что Михаил Викторович это тоже филолог и лингвист.
Да, и журналист.
Да, и журналист. И его речевые характеристики всегда чрезвычайно точны. Угу. Он, конечно, считается, ну как, в медиапространстве большим специалистом по переименованиям, а тут вот такой неожиданный аспект пришлось раскрыть.
Да. Ну, аспект был такой, ну, правда, мы с ним оба не мастера речевого портрета, но вспомнив некоторые какие-то черты или какие-то высказывания Владимира Владимировича, уже что-то можно было сказать. Он был не так ярок еще на тот момент, потому что не слишком был публичной персоной еще, потому что, ну, как-то как глава ФСБ он не очень высказывался, как глава правительства уже начал как-то говорить побольше. Но вот эта вот знаменитая фраза про террористов, которых мы будем и выкапывать из канализации на свет Божий, там это уже было потом, это было в развитии темы, и найдем, будем уничтожать там, где найдем, в аэропорту, значит, в аэропорту, извините, будем мочить в сортире. Потом уже лингвисты ломали головы копии и думали, откуда же вообще это все взялось в его лексиконе, и вообще, если вы почитаете Википедию, вот, то сейчас уже там очень много разных теорий, но самое такое главное, это Владимир Буковский еще сказал, что это из лагерного жаргона, потому что был такой обычай стукачей убивать в выгребную яму, где, в общем, их не скоро находили. А был еще случай в 1972 году, когда Эхуд Барак руководил операцией освобождения заложников в самолете. И вот там-то как раз в самолете один террорист забаррикадировался в туалете, его застрелили прямо через дверь. Вошло ли это в подсознание? Ну, в общем, как это все сложилось? Сейчас уже очень много версий, они бывают обычно фантастическими. То, что я помню, что когда мы искали историю этого выражения, еще упоминался какой-то учебник шпионской работы, который Путин мог читать, господи, как разведчик, там какие-то американцы, какая-то, вернее, американка, знаменитый автор учебника, тоже давал какие-то такие советы, там вот выражение тоже это как-то всплывало. В общем, короче говоря, фольклор, он и есть фольклор. Ну, вот так мы сочиняли речевой портрет. Михаил Викторович говорил о петербургском таком строгом стиле говорения. Аскетичном. Именно произношение, да, таком аскетичном. Это не наше там такое вальяжное московское, а вот какие-то такие вещи, выражения какие-то
вспоминали. То есть это не Лужков, да, и не Ельцин с речевой точки зрения?
Нет, нет. Хотя, конечно, вот если мы уже говорим о Ельцине, то тоже год запомнился его фразой «не так сели», которая вошла... Ну, вообще-то оба этих выражения, упомянутых уже в эфире, они вошли в золотой фонд русских крылатых слов.
Безусловно.
И упоминаются уже сейчас по другому поводу.
Там еще в «не так сели», там еще артист, там же еще пауза, там он
Хатовская, да,
длинная, да, в общем, да, внимательный такой пристальный взгляд, он смутный, да, он понял, что что-то не так, но явно искал, что пытался сказать, что именно не так.
И у него была такая обиженная интонация еще, то есть она была не грозная, а именно вот какая-то такая, вот что все не так, как он хочет.
Ты знаешь, когда...
По-моему, Степашин первый зам, это было очень грозно.
Да, да.
Это было и грозно, и это было с таким обещанием всех возможных неприятностей от человеческого до карьерного характера, что все, кто там сидел, были готовы повскакать со своих мест вслед за тем, кто уступил Степашину место.
Там же еще какой-то тихий, я не помню, чей, он почти не попал вот в эту звуковую дорожку, потому что он говорит, исправляйтесь, там он явно отвечает кому-то, что мы исправимся, я не знаю, кто это говорит, о, тихо-тихо, потому что это не попадает вообще, там какой-то шепот слышно. Я хотел вас спросить, вот вы узнаете еще в эфире о том, что Ельцин уходит в отставку, первая реакция, что у всех она разная, вот у вас как?
Ну, я не обрадовалась. Вот это я точно могу сказать. И, кстати, вот насчет того, что ты узнаешь в прямом эфире, я просто потом еще чуть попозже скажу, это был еще переломный год, потому что это был последний год, когда я работала на линейке, вот с 9 до 14 часов, и была эфирным ведущим. Там немножко как бы, с одной стороны, ты воспринимаешь события отстраненно, потому что тебя еще волнует, как тебе это преподнесли, что тебе там дальше делать, как у тебя пойдет отбивка с голосом, без голоса, это, в общем, есть какой-то такой. А с другой стороны, и работники информационной службы знают, что все события, которые проходят... Вот, ну, ты не можешь их, как слушатели обычные, там, выключить радио, отвлечься, пойти поставить чайник. Они проходят в гораздо большем масштабе, особенно если они приходят в твой эфир новостью, ты их воспринимаешь как свершившиеся практически на своих, ну, если не глазах, то ушах, во всяком случае, со всеми подробностями, со свидетельствами очевидцев. И, в общем, конечно, год такой был плодотворный. Я к Борису Николаевичу, может быть, я сейчас скажу ужасную вещь, но я к нему относилась нежно достаточно, прощала ему разные всякие неловкости, слабости и так далее. Может быть, потому что ходила через баррикады на работу в 93-м году и как раз, как, ну, и, между прочим, наблюдала расстрел парламента, потому что я живу так, надо было выйти на Киевск и сесть на автобус. Автобусы, естественно, не ходили по тому маршруту, по которому расстреливали парламент, но, тем не менее, в общем, все, кто мог, встали на другом мосту, там было видно по диагонали, как это делается. Ну, в общем, у меня сложные чувства, вот сейчас мы не об этом, то, что год был 93-й, вы это уже обсудили подробно. Но я ему очень благодарна за свободу слова, за то, что, как мне все-таки кажется, он достаточно долго удерживал страну вот от гражданской войны, как-то, не знаю, с помощью своих советников, с помощью людей, которые ему помогали.
А иногда и просто тем, что не вмешивался.
Вот за это я ему очень благодарна. А если говорить о событиях, которые совершались, можно сказать, там в эфире на моих глазах, то они вот очень интересно какие-то были просто нервным потрясением. Например, когда я узнала о том, что принято решение о бомбежках натовских Югославии.
Это тоже в твоем эфире было?
Да. Вот не в моем эфире поворачивал Примаков самолет, а вот танковый демарш был в моем эфире. Опять же, такие тоже так эти новости шли. Но вот когда я узнала о начале бомбардировок НАТО Югославии, у меня было такое ощущение, вот как сейчас мы переживаем конец русского мира, да, вот что тоже для многих это, вот как это вообще такое может быть, там это был такой конец славянского мира. Причем славянского мира, который, с одной стороны, изнутри уже начал гореть и тлеть, а с другой стороны, его еще и сверху прихлопнули. И вот эти вот, как сказать, кавалерийские демарш Примаков, который разворачивает так шикарно самолет, это очень шикарно. Ну, как-то мне это было интересно,
это был
красиво,
жест, конечно,
это был такой жест оцененный. Ну, и вот эта самая танковая колонна, которая, как-то... Вот для меня это были не имперские наши замашки, а такая вот как бы рука поддержки, что ли, сказать, братьям славянам. И, кстати, потом, когда ты отдыхаешь в Черногории, они так подходят и говорят: вы из России, спасибо, что не бомбили Белград. Вот тоже, ну, видимо, это как-то тоже так осознавалось. Взрывов было очень много в этом году. Там, в общем, начинается со взрыва по Владикавказе, потом был на Манежной, потом был Буйнакск, Волгодонск. И... А вот тут вот уже...
Москва. Не Москва.
Да, это уже было как бы не в моем эфире, я слушала родное радио, но было ужасно страшно, потому что начинаешь себе представлять, я живу в 19-этажном доме, как он здесь складывается, да, вот как-то это становится очень страшно. И потом у меня еще муж выходил из дома, не имея еще тогда российского гражданства, все вот эти ужасные бумажки с регистрацией, я никогда не знала, там вообще он придет нормально, или я его где-то буду разыскивать.
Ну, на самом деле, я прошу прощения, я тоже полминутки займу, это было действительно очень страшно. Я жила тогда в районе Донского монастыря. И вот эти взрывы шли Гурьянова, Каширка.
Да.
Это вот было какое-то такое совершенно безумие в голове творилось, потому что все эти взрывы, вот сидишь там, около Донского монастыря, и знаешь, что к тебе они приближаются. Это,
да, да. И ты
это
не знаешь, когда, где
было.
Там Манежная площадь, да?
Да.
Потом вот эти два дома...
Да, совершенно верно. Я сейчас остановлю...
Да.
Прости, Лёшечка, мы...
Я как раз думаю о том,
посади двух девушек в эфир, они тут как раз будут...
Пора остановить голосование, давай, говори.
Две трети из тех, кто нам позвонил, 66%, сказали, что год стал удачным в их жизни, а 34% признали, что год был неудачным. Та же тенденция, большинство удачное, меньшинство неудачное для сетевизора, но там разрыв меньше, 55 на 45.
У нас вообще в основном удачники побеждают в таких голосованиях. Я начну читать смс-ки с романтической смс-ки.
Давай, от Анны. Я даже знаю, что
это. Мне в 99-м было 14, и я первый раз поцеловалась, пишет Анна. Детский садик... Подождите, какой детский садик, если вам было 14? Ну, хорошо, я дочитаю. Детский садик, верандочка, сумерки.
А почему? Детский садик опустел, а мальчик,
ну, конечно,
гуляют.
14-летний подростки оккупировали детский садик.
Вот самое оно, на
качелях покачаться. Леша, как будто
покачаться.
Никогда не целовался в детском садике на верандочке в 14-летнем возрасте.
Никогда. У меня как раз... Мне тоже
ты много был, потерял?
У меня как раз тоже было 14, у меня случилась несчастная любовь в 99-м году.
Это все потому, что не нашлось подходящего детского садика.
И последнее. Напомню, телефон наш для ваших звонков 363-3659, телефон, код Москвы 495, и смс-ки плюс 7985-970-4545. Давайте пока ждем звонков, может быть, почитаем еще.
Давай. Лариса пишет: выиграла $100 на эхе в игре «Угадай курс доллара», и мне их честно выплатили.
Но эхо вообще очень честное, да. Я помню, что проиграла машину сама очень честно от эхо. В эфире.
Как?
Игра 7382.
Да, 7382, когда у нас была новая частота, получили мы только-только новую частоту,
да,
в 95-м году.
Несчастным человеком, который, можно сказать, жил... У меня было только два выходных, когда меня заменил Лев Гулько, не помню, кто еще, а так я вообще должна была жить на радиостанции и ждать сигнал к рауту. Ну, примерно так оно и делалось.
Дежурный домовой.
363-3659, у нас звонки пошли. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр, москвич.
Александр, слушаем вас.
Да, 99-й год очень был удачный для нашей семьи. Мы вынырнули из очень больших трудностей, вступили в нее в такой недолгий период благоденствия.
А вы вынырнули из трудностей оставшихся от 98-го, небось, да?
98-го, 96-го, 96-й год был очень тяжелый. Это, ну, не буду говорить, это когда указ Черномырдина, когда мы занимались бизнесом, и наши грузы, которые шли из-за границы, были конфискованы просто-напросто там наглым образом. Мы лишились всего. Вот. Потом 98-й. Ну, 99-й был более-менее удачный.
Угу.
Вот. А что я хочу сказать? Я был очень не рад, когда услышал о том, что Ельцин подает в отставку. Мне показалось, что это очередная его загогулина.
Угу. Вы знаете, в первые секунды всем, пожалуй, всем так показалось.
Да, что вот, сейчас он скажет, я пошутил.
Очередная загогулина его была. Вот, а знакомство с Владимиром Владимировичем Путиным состоялось буквально, он когда появился на экране, он очень мне запомнился тем, ему журналисты задали вопрос за жизнь. И так вальяжно откинулся, сказал, говорит, жизнь это, говорит, в общем, такая простая штука. Ну и все, и больше для меня Владимир Владимирович не существовал. Потому что такие люди, такие глыбы за жизнь, за эту... пытались узнать, что такое жизнь, а он уже простая штука. Ну и все.
Понятно, вот. Понятно.
И еще для меня 99-й год был трагедией большой. Угу. Потому что вот дом на Каширке, который взорвался,
да.
Мы жили рядом. Но буквально за полгода до этого мы должны были переехать в этот дом.
Угу.
Вот. И совершенно случайно мы просто не в него въехали, а в соседний.
Угу.
А вот тех мальчиков и девочек, которые бегали из подъезда, это был одноподъездный дом, и они перебегали вместе с моим старшим сыном, бегали в детский садик, прям по прямой, прям раз быстренько туда, в садик, даже за ним никто не глядел. Вот я их очень многих знал, и потом, когда, а я-то жил в этом районе, я их очень много знал, и потом я в списках погибших читал имена Вани, Вити, которые ходили с моим мальчиком в сад.
Какой ужас.
Да, вот это персонализированное горе, когда ты еще только вчера видел человека.
Да, да.
Вот. Я просто их знал, этих всех мальчиков.
Да.
И они с моим мальчиком ходили в сад. Вот. Так что и хорошее, и плохое, и ужасное. Вот.
Спасибо вам большое
за спасибо. Да.
Вы знаете, я, наверное, сейчас прочитаю две очень тяжелые смски, которые к нам пришли. Первое от Тани из Екатеринбурга. 31 декабря 99 года я считала концом века и решила пошутить с моей любимой тетушкой Людмилой Ивановной Мажура. Мне казалось необходимо попрощаться навек в такой день, чтобы сразу навек встретиться. Ей не понравилась моя шутка, я еще настаивала, дура. И она в этот год потом погибла. Как бы я хотела это исправить, Людмила Ивановна, простите меня, пожалуйста. И еще одна тоже очень тяжелая смска. Тяжелейший год, заболел и умер отец, тяжело заболела мать. Аномальная жара, дитё в первый класс не на что было собирать.
Да, ну вот и тяжелые смски приходят. Давайте,
да,
наверное...
Вот у Риты умер друг. Сочувствуем вам, Рита.
Да. Давайте примем звонок, наверное. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте.
А поговорить...
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как зовут вас?
Я из Петербурга, меня зовут Петр.
Петр, давайте 99-й вспоминать. Что с вами происходило?
В 99-м году мне было 10 лет, и я очень хорошо запомнил этот год, потому что летом я понял, что взрослые могут быть очень несправедливы ко мне.
Так.
Я был в лагере детском, а мои родители поехали в Прагу.
Uh-huh.
И не смогли ко мне меня навестить тогда.
Uh-huh.
И я как раз помню, что тогда было солнечное затмение. И я участвовал в соревнованиях по бегу и выиграл их. Мне подарили две шоколадки, Сникерс и Марс. Я их отдал вожатым подержать, а потом в обеде попросил их обратно, а они их съели.
Вот ведь паразиты.
Я так расстроился, заплакал. Они решили искупить свою вину и принесли мне черный хлеб с намазанной шоколадной пастой Алиса. И с тех пор я ненавижу черный хлеб и шоколадную пасту Алиса.
Вас не утешило, да?
Я запомнил всю жизнь, если они вдруг это слушают, помнят, что никогда так не поступали.
Да, детей так обижать.
Ничего. А зачем вы отдали вожатым подержать Марс и Сникерс?
А, потому что я должен был еще дальше участвовать в соревнованиях, а у меня были шорты, и в них не было карманов.
А, то есть вам, ну, то есть вы уже пробежали и должны были бежать еще и доверили.
Да. Ну, там стадион еще был не на территории лагеря, это Северная Зорка, Рощин.
Петр, надо было съесть сразу, никому
да.
не это
самое. За обе щеки и с этим бежать, да. Но это вот, на самом деле, это разница между презентацией и презентированием.
Спасибо вам большое, Петр, за такие воспоминания. Я даже, да, с одной стороны смешные, с другой стороны грустные. Сейчас Петр смеется над этим.
Да, но сейчас...
тогда ему было совершенно не до смеха.
Конечно, мы все смеемся над своими детскими своими горестями, но дети все-таки это дети.
А можно я тоже смс-чику?
Конечно.
Ева из Москвы в сентябре 99-го года пошла в первый класс 57-й школы, и это было началом самых лучших и важных 10 лет ее жизни. Это был невероятно удачный год. А Ольга в этом году выпустила любимый 11-й класс.
Mm-hmm. Ну, если 57... Это же та самая 57-я, да, Ева?
Та самая.
Я вам завидую даже, что у вас были эти 10 лет.
А вот смотрите, Юля нам пишет из ниоткуда-нибудь, а из Сан-Франциско. В 99-м у меня случилась счастливая любовь. Я забеременела первым ребенком и в конце года эмигрировала в США к возлюбленному. Вот это называется поворотный год.
И у Марины из Самары тоже он в этом смысле поворотный, потому что она вышла замуж за голландца.
Угу. Да. А Марс из Перми в 99-м году бросил пить в мае после праздничного запоя. По-моему, очень оптимистично. Тоже поворотный.
Марс с тех пор не капли.
А вот сейчас мы его спросим, пусть он нам пришлет смс-очку из Перми.
363-3659, телефон прямого эфира. А мы еще успеем принять звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Максим. Да, я живу в городе Пушкино.
Угу.
И я хочу сказать, что 99-й год – это важнейший год в жизни моей и моей супруги. Угу. Мы до этого почти 10 лет постоянно ездили отдыхать в Крым. Угу. А в 99-м году, первый раз в жизни, мы попали в Италию. И сразу в Венецию, сразу на 2 недели. И с тех пор, каждый год мы ездим в Италию, мы... Ну, мы были в Европе в других местах, но мы просто заболели этой страной, и мы не хотим менять своего предпочтения. И мы в этом году опять поедем туда. И это было впервые именно в Венецию.
Именно в Венецию, да? Вот не в Италию, а именно в Венецию.
В Венецию мы жили в палатке 16 века с потрясающим видом, с выходом на крышу.
Романтика.
Мы вам тут сейчас все втроем завидуем. Мы сейчас все втроем захотели в Венецию.
Сейчас мы просто все втроем радуемся.
Это незабываемо. И мы потом много раз там были снова. Жили в этой же квартире. Мы настолбили как-то за собой. Вот. И в Риме мы тоже живем всегда в квартире с террасой, чтобы любоваться закатами и восходами. Вот. Но началось все в 99-м году, поэтому у меня он в памяти остался именно как измена Крыму, а любовь к Италии. Вот такая получилась история.
Здорово, спасибо. Да. А я как раз наоборот, я в 99-м году впервые в Крым попал. В первый раз. И потом следующие 8 лет неизменно как раз...
Именно в Крым.
Да, именно в Крым.
Продолжим романтическую тему. Дедушка Адик из Республики Татарстан пишет, что в том году познакомился со своей 4-й женой. Мучается с ней до сих пор.
А вот видишь, у Марианны муж объявил, что полюбил другую. И Марианне было тошно.
Ну, в общем-то, понятно, да, Марианна.
Ага, Аня вспоминает. Мы смотрели эту передачу власти в доме отдыха, в который попали по профсоюзной путевке. У мужа были круглые глаза, а я всплакнула от трогательности прощания. Ну, я, честно говоря, тоже немного всплакнула. У меня был выходной, я дома смотрела это по телевизору. Ну, как-то да, все-таки Борис Николаевич умел пронять.
Умел, да.
А вот Марс нам отвечает, что в 2008 он снова запил, но уже в щадящем режиме.
Но все-таки человек продержался почти 10 лет.
9
лет продержался. Смотрите, ребята, Владимир в бане, один из моих любимых СМС-персонажей, который из нашей программы всегда пишет СМС-ки, в 99-м году начал слушать «Эхо», потому что именно в 99-м в Нижнем первый раз его транслировали.
Да. Теперь не пью, продолжает Марс, и другим не советую.
Так, ну, и вот эту смс-ку я оставлю, она длинная, мы ее оставим на вторую половину часа, потому что у нас минутка осталась всего.
Филипп закончил училище и поступил на первую серьезную работу.
Так.
Что?
Нет, я просто ровно на эту же смс-ку наткнулся и уже открыл рот, чтобы ее прочитать, а тут оказывается,
что
она
вот
уже
такое.
И прочитана.
Смотрите, а вот имени я и не вижу.
О, кошка Марфа. Ну, успеем, так, успеем.
13
июня 1999 года у кошки Марфы родился правнук. Назвали Степкой. Он один остался из всей родни и живет до сих пор. Дмитрий из Екатеринбурга. Наша традиционная рубрика. Кошка
Жизнь
Марфа.
Необычайное приключение кошки Марфы.
И ее детей, внуков, и теперь уже правнуков.
Тут еще одна кошка из Пермского края. Да, Стивен написал, что в 99-м родилась кошка Ася, а неделю назад ее не стало.
Печально.
Нам жаль.
Ну, у нас прошло время новостей на Эхе Москвы.
Часа 22:35 в Москве. Это «Синхронный шаг» на «Эхе Москвы» в студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш дежурный домовой Ольга Северская, звукорежиссер Николай Котов. Всем добрый вечер. Вот этим дружным коллективом мы сейчас будем вам загадывать загадки.
Я напомню, что приз у нас журнал «Дилетант», который, причем новый номер, который на днях выходит, поэтому я его не показываю.
Да, мы вам не покажем этот самый свежий «Дилетант», который едет. Мы вам сейчас предлагаем угадать по очереди три голоса, которые звучали в эфире «Эхо Москвы» в 1999 году. Поехали.
Так как я сам являюсь пользователем интернета, и как бы с этой точки зрения, ну, иногда меня удивляет то, что я нахожу в интернете, и то, что я там вижу. С точки зрения технологий работы с интернетом в том числе, я не думаю, что основная тема – это лицензирование. Основная тема – это регистрация для того, чтобы можно было узнать, кто должен нести ответственность в случае, если нарушен закон о средствах массовой информации, либо другие законы.
Кто здесь?
А ведь тогда такого интернет-бума еще не было.
Не было, конечно.
Спокойно, давайте-ка не будем подсказывать. Хотя я думаю, что больших проблем с угадыванием этого голоса не будет. Кто это и по какому поводу, в общем, понятно, было сказано. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста. Алло. Выключите, пожалуйста, приемник, говорите с нами по телефону.
Это Шойгу.
Нет, к сожалению, промахнулись вы. Здравствуйте, это «Эхо Москвы». Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Нет, не дождались вы нашего соединения. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Людмила Петровна, может быть, это Лесин?
Людмила Петровна, не кладите, пожалуйста, трубочку.
Дайте нам записать ваш номер телефона, вы выиграли журнал «Дилетант».
Леша, а ты скажи хоть про кого, кто главное действующее лицо?
Казахстан.
Никто, а что, понятно. Да, Людмила Петровна, спасибо. Это Михаил Лесин, только-только назначенный министром печати в 99-м году. Буквально там то ли в тот же, то ли на следующий день был зван к нам в гости, пришел эфир с ним, вели Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. И вот с этого рассуждения о беспорядках в интернете практически начался разговор с Михаилом Лесиным 15 лет назад. Второй голос.
Это верно, что НАТО готовится к силовым действиям. У наших берегов, значит, такая довольно сильная группировка многонациональных кораблей. И странно, что международное сообщество так мягко на это все реагирует. Я лично думаю, что это многих стран миролюбивых, демократических, никак не может устроить. Это беспрецедентная концентрация НАТО войск на юге Европы после Второй мировой войны. Я не думаю, что это вот интересы любой страны, кроме этих самых, скажем, этих милитаристских кругов НАТО.
Кто здесь?
Кто это был, по какому поводу? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна.
Шеварнадзе?
Нет, не угадали. Кто у нас звучал и желательно по какому поводу? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста. Тоже не дождались своего счастья. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Виктор.
Да, Виктор?
По-моему, это Милошевич.
Какой?
Борислав, кажется, посол Югославии в России.
Совершенно не кладите, пожалуйста, трубочку.
По-моему, вы побеждали уже, Виктор. у нас.
Да, атлас искрится.
Два раза, по-моему, уже.
Ай-яй-яй.
Да, январского на Ровно нет, так что все по-честному.
Все по-честному, хорошо. Все по-честному, не спорю.
Да, я записала телефон. И еще одно необходимое пояснение. Борислав Милошевич был у нас вот с этим размышлением в эфире 23 марта 99 года, а 24 марта начались бомбардировки. И третий голос.
Сегодня я пойду на дискотеку. Там вход бесплатный для меня в натуре. Все замужем подруги, а я в девках. Приходится под рейв скакать, как дуре. Пусть первый встречный станет моим мужем. Я целый день в засаде, как рояль. В кустах его возьму я силой, если нужно. А эта сила пострашнее, чем красота.
Кто здесь?
Вот уж кто здесь действительно.
Чья эта душераздирающая история прозвучала в нашем эфире? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы на «Эхе Москвы».
Михаил, мне кажется, это Максим Галкин.
Нет, не угадали. К сожалению, на этот раз вы не угадали. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте. Лариса меня зовут. Ну, это же Танечка Лазарева.
Лариса, не кладите, пожалуйста, трубочку. Сейчас я запишу ваш телефон.
Мы вас поздравляем. Вы выиграли новый номер журнала «Дилетант», который...
Кстати, это я выиграла $100 в 99-м году.
О, что вы! Видите, история повторяется один раз в виде.
Да, это была я.
Спасибо вам большое, Лариса. Да, это...
Люблю, и вам спасибо.
Хорошо, продолжаем слушать друг друга, да? Это действительно была Татьяна Лазарева в эфире у Матвея Гонопольского в программе «Бомонд». Тогда Татьяна пришла вот со своими песнями, с диском, и прозвучало вот это вот произведение, от которого меня бросило. Сначала жар, потом холод, а потом слезы.
А можно я продолжу песенную тему? СМС-ка от Ильи из Екатеринбурга. Зимой 99-го мама купила кассету прогремевших тогда гостей из будущего, пишет он. И дома, да, кстати, и за его пределами тоже, несколько месяцев, почти беспрестанно, раздавалось «Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы». Недавно переслушал, а ведь правда очень красивая и трогательная песня.
Здорово.
А меня, пишет Анатолий из Ельца, в 99-м году назначили директором первого в Туле боулинга.
Вот ух мне ты. Интересно, Анатолий из Ельца в Тулу на работу в боулинг ездил?
Ну, может быть, сейчас вот, или сейчас, а тогда была Тула.
Был
да.
такой фильм, да, приходи на меня посмотреть. Я ездил из Ельца в Воркуту на экскурсию.
Ого.
Да, кто на экскурсию, кто в боулинг. Сергей, 33 года, юрист из Санкт-Петербурга, проживал в Мурманской области в 99-м году. Получил водительское удостоверение категории «Б» и «С». В тот же год стал чемпионом этапа Кубка России по зимнему виндсерфингу в Мурманске. Даже не знала, что там проводятся такие соревнования. А вот весной он уже был призван в вооруженные силы. Служил в пограничных войсках, Новый год встречал уже в наряде. И было ему безрадостно, а то ныне спасала только дружба. И у нас еще один... Наш слушатель проспал Новый год. Тут я его потеряла. Ага, Константин в Липецке. Проспал Новый год 1999, весь год не сложился у него после этого.
А у Владимира сложился, у него и предыдущие 25 лет сложились, потому что в 99-м году у Владимира была серебряная свадьба.
Видимо, действительно сложились предыдущие 25 лет. Давайте звонок примем.
Давай.
363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Александр, Москва, здравствуйте.
Давайте 99-й вспоминать. Что с вами случилось в 99-м?
О, в 99-м, да. Ну, это 11 класс школы.
Ух ты, ну это богатое на события время-то, 11 класс.
Да. Самое классное время, на самом деле, было. Вот. Спасибо вам за эфир, на самом деле. Очень много интересного всего сегодня. Угу. Вот, ну... Было здорово, на самом деле. Ну, если не брать все те печальные события, которые происходили, да, на тот момент. Вот, но, опять же, Чаще-чаще все меняется.
Это точно. Чаще-чаще все меняется. Спасибо вам большое.
Я еще одну... Вы знаете, я хочу особое спасибо сказать тем, кто с нами делится очень грустными, печальными и горькими воспоминаниями. Спасибо вам за доверие, с которым вы нам пишете. Елена из Ханты-Мансийского округа поссорилась в 99-м году с отцом, а в 2004-м он умер, и они больше не виделись.
Да,
Анна из Санкт-Петербурга
давай.
В 99-м начала слушать «Эхо». Мне был 21 год, с тех пор слушаю постоянно.
А Камиль нас начал в этом году слушать в Казани. С тех пор Казань нас слушает.
Да, кстати, в 99-м у нас действительно была массированная такая экспансия в регионы.
На Волгу, Нижний Новгород, Казань.
Да, то есть многие города к нам присоединились тогда именно вот в 99-м году. Слушайте, а знаете, я что вспомнила? У нас же в 99-м году была избрана Дума очередная. Правда, события, о которых я хочу сказать, они относятся чуть позже, там, январь 2000-го, но поскольку выборы были в 99-м, я отношу это к нашему году. У нас же тогда в Думу были избраны почти все бывшие премьер-министры: Кириенко, Степашин, Черномырдин. Нет, Путин не туда, он в другом направлении пошел. И у нас тогда были избраны такие люди, как Борис Березовский, Роман Абрамович. Первое заседание Госдумы, первый день собрались все новоизбранные депутаты, смотрят друг на друга немножко ошалевшими глазами, потому что, представляете, да, где там, не знаю, Степашин и Березовский, да, и вот они в одном зале, а журналисты, как всегда, в буфете, конечно, и в какой-то момент журналисты перестают жевать, потому что в буфете появляются собственные персоны, Березовский и Абрамович, чуть ли не за ручку. Они подходят к этой...
Гламурненько, хочется сказать.
Да, вот примерно так и хотела сказать. Да. Особенно в свете того, что произошло чуть дальше. Они попросили кофе.
Один на двоих?
Не, каждый там себе по кофе. Им назвали сумму оплаты этого напитка. И тут они впали в ступор, потому что у них наличных денег не было. У них были только карточки. А буфетчицы, в свою очередь, впали в ступор, потому что тогда в буфете Госдумы про карточки мало кто что слышал и не понимал, как с ними обращаться. Вот этих вот олигархов, Березовского и Абрамовича, выручил, как вы думаете, кто? Пресса. Им дали эти какие-то там, я не помню, сколько стоило там кофе в 99-м году в буфете, напоили их кофе.
Можно вопрос, а они вернули потом деньги-то за кофе?
Ты знаешь, у меня не было возможности уточнить это обстоятельство. Но, по-моему, никто особо и не ожидал ответной благодарности материальной в этом смысле. Просто было приятно напоить Березовского кофе.
У меня есть похожая история на 2007 год. Если я не забуду, я ее расскажу. Там другие были персонажи, но ситуация похожа.
Ага, телефон у нас звонит?
Да, конечно, звонит. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
А поговорить?
Как вас зовут? Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут вас?
Дмитрий,
мы, к сожалению, вас хорошо знаем. 363-3659.
Это вместо здрасте.
Да, к сожалению, слишком хорошо знакомы, Дмитрий. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я поселка Кадуй.
Угу.
И я к вашему разговору, что было в 99-м году по поводу взрыва на Каширке, хочу сказать такой моментик. С нашего поселка туда уехал в гости наш земляк и погиб в этом доме. Mm-hmm. Я даже забыл.
Mm-hmm. Просто волнуйтесь сейчас, mm-hmm. Да.
Да, как бы такой моментик неприятный. Вот.
Понятно, спасибо вам.
Светлая память всем, да. Кто погиб.
Спасибо, что делитесь этим с нами. 363-3659. Да что вот тут только хочешь принять звонок, а он... Ну, хорошо, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, Москва.
Угу.
Ну вот 99-й год слушал вашу передачу, мне запомнился, наверное, первой командировкой, и она была в город Салехард.
Так.
Заполярье.
Сами из Москвы, да?
Да, ну Подмосковье, Солнечногорск, но работаю в Москве.
А кем работали-то?
Работал, ну я радиоинженер.
Uh-huh.
А в то время как раз выборы, предвыборные, мы делали связь там с Салехардом.
Ух ты!
Ну вот, и вот командировка, ребята, запомнилась тем, что, во-первых, самолет не летал тогда в Салехард напрямую, была промежуточная в Сыктывкаре посадка, маленький такой. Потом в Салехард прилетаю, встреча, там холодно, июнь месяц, конец июня был.
А там уже
смотрю, все в курточках, ходят. А я в коротком рукавом галстук еще одел, в рубашку. Но это вот воспоминания, конечно. Но самые, наверное, животрепещущие, это вот я увидел первый раз такие широкие просторы. Вы знаете, рыба нельма, муксун, вот с тех пор другой рыбы, такой рыбы я больше здесь не пробовал. И вот эта обская губа, это, знаете, это огромное море. Это вроде кажется, вот она таким ручейком, а когда мы на катере, мы ходили там еще в связь с других местах, там, где оленеводы живут, делали, ну вот, и когда пошли туда вверх, туда, то вы знаете, это просто вот промежуточные остановки, где вот эти вот стояли специальные плавбазы, где нас снабжали продуктами, ну вот, буквально там швартуешься, те продукты загружают, пару слов бросили, и они дальше уже пошли. И вот эта команда, были тогда ребята, два матроса, помню, капитан и какой-то еще был, ну, представитель от этого в то время. Ну, вот. И матросы были, как сейчас помню, с Украины. Ребята варили украинский борщ. И, знаете, настолько это было запоминающееся, вот 99-й год.
А сколько времени вы провели в Салехарде?
В Салехарде? Вы знаете, я провел там почти 2.5 недели, 3, хотя работу сделал за 1.5. Я назад не мог улететь, билет мне брали назад уже на тепловоз, туда ходил тепловоз, тогда не было там электричества, ну вот, и узкоколейка, то есть он туда приходит, этот тепловоз, там его перегоняют туда, в другой конец, и он назад уже возвращается. И что еще тогда мне запомнилось, когда меня местные встречали, привезли там, помню, машину 99-й, была девятка. Ну вот, они вышли, двери захлопнули и пошли. Я говорю, ребят, мне кажется, вы забыли закрыть машину. Он говорит, молодой человек, у нас здесь машины никто не угоняет. Потому что везде Заполярье, некуда угнать. То есть даже вот если ты угонишь, то из-за предела города ты далеко никуда не уедешь. Вот это тоже воспоминания такие, какие-то такие. Но рыба тогда, это муксун и нельма, ребят, это...
Ну,
это
знаете, что, это, конечно, да? Фантастическое воспоминание. Да, спасибо вам большое за это.
Прямо из водоема, что называется.
Лена из Ярославля в 99-м разошлась с мужем, и жизнь так круто изменилась. Прошло столько лет, и я до сих пор люблю его, хотя есть уже ребенок от другого человека, а забыть его не могу.
Знаешь, на меня рассказ про Салехард нагнал воспоминания как раз из 99-го. Мы со школы ездили в Кириллов, где знаменитый монастырь, где рядом Ферапонтов монастырь. Это под Вологдой. И ездили туда на поезде из Вологды в Кириллов на автобусе, и на этом же автобусе мы должны были из Кириллова ехать прямо в Москву. Этот автобус, наверное, установил рекорд по движению с Кириллова в Вологду, потому что он это расстояние преодолел примерно за 13,5 часов, потому что на каждом километре он ломался, было холодно, темно, нам 7 лет по 13, по 14, и вот мы едем, нам было очень весело, даже когда начинал валить дым прямо в салон из автобуса, нам было весело. Я помню, что потом мы приехали на Вологодский вокзал, и прибежал радостный будущий благотворитель и правозащитник Митя Олешковский с криком «Ура, мы едем в Москву на поезде Архангельск-Мурманск!» Но он немножко перепутал, конечно, как города. Вот, но тем не менее, это было очень радостное событие в нашей жизни.
Ну вот некоторые подростки вот этим развлекались, да? Вот Илья нам пишет, что он тоже был подростком в 99-м году, но думал, между прочим, о судьбах Родины. Потому что очень не хотел, чтобы вернулся социализм, и был рад, что Ельцин обхитрил Зюганова и не дал ему времени подготовиться к выборам. И, между прочим, кстати, это вот про ту самую Думу, потому что считается, что то, что выбрана была Дума, которая была лояльна Ельцину, он был спокоен за судьбу страны и позволила ему как раз уйти в отставку. Ну, есть такие мнения.
Ну, да, эти мнения довольно часто встречаются. Александр с Петрозаводска пишет, что в 99-м окончил начальную школу по программе 1-3, и потом пошел первый раз в первый класс уже в другую школу. Ныне я студент-историк и репетитор.
А вот смотри, Григорий из Химок пишет.
Да, Пена, тоже прекрасно читается.
В 99-м я прогулял третью четверть, учась в 10 классе. От начала и до конца были только последние две недели в школе. Всю четверть просидел во дворе на лавочке, читал новую газету и услышал их в Москве. Немного покуривал. Тогда же выбрал себе будущую профессию и пошел учиться на юриста. Григорий, Химки, Левый берег. Вот нас потом...
А вот еще одна...
Мы мешаем детям учиться.
А вот еще одна смс-ка из Ярославля. Люба пишет, купила цветущую гордыню, о которой мечтала. Давай успеем еще один звонок принять.
Ну, давай успеем. Прими, пожалуйста, потому что... Да, прими, пожалуйста, у меня подзависло чуть-чуть.
У тебя подзависло?
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Виктор.
Да, Виктор.
Ой, я в эфире, да?
Да, в прямом эфире. Да.
Добрый вечер. В 99-м я стал главным редактором первого негосударственного частного издательства «Терра».
Ух ты!
Основанного в 89-м году Сергеем Александровичем Кондратовым. Вот. Это на Щипке, трехэтажное старинное здание, зеленое, темно-зеленое, напротив Академии Плехановской, где Руслан Наркоманович Хасбулатов. Вот. И с упоением я работал в «Теле», много чего хорошего издавали, там «Девятый перевод» Сережи Харужей, Удиса, он каждую буковку там выверял. Ну, я ну, в 89-м основан, я в 99-м стал главным редактором. Мы допечатывали в основном то, что русское, то, чего мы не знали. Там издательство «Ардис».
Виктор, а скажите, пожалуйста, это был успешный год вашего руководства?
Да, несомненно.
А сейчас вы до сих пор там или...
Нет, я ушел.
Понятно. Ну что, спасибо вам большое за это воспоминание. Спасибо. Давай, есть у нас еще время на пару смс-ок, да, Леша?
Давай, давай, да. У нас еще целых две минуты. Точнее,
хочу
целая минута.
Хочу отобрать романтический хлеб у Алексея Дурнову.
Да, который... у вас давай.
Сергей Булавский написал: прямо в новогоднюю ночь на 99-й год случилась романтическая стремительная любовь с первого взгляда и взаимная. А вот у нашего слушателя из Санкт-Петербурга была любовь и Новый год на Красной площади с подругой из Казани. И на большом экране у него Ельцин познакомил страну с ВВП.
А я тогда на экономическую тему перейду, раз у меня отобрали романтическую. В 99-м купил квартиру в Москве, они после кризиса дешевые были.
Это
за
правда,
17 тысяч долларов. Продал за 137 в 2006-м. Уже была и другая квартира. Виталий нам пишет.
Ну что ж, на этом нам приходится расставаться с 99-м годом. Спасибо всем, кто с нами был и вспоминал. Это Алексей Дурновой, Несса Землер, Ольга Северская, Николай Котов. Мы без Ольги встретимся с вами через неделю уже в следующем 2000 году. Спасибо всем.